вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». И с вами сегодня Катерина Некречи, Александр Янковский. И сегодня в этом выпуске вы узнаете.
Дело пленных украинских моряков. ФСБ России требует закрытого суда.
Россияне недовольны правительством и хотят его отставки. Об этом идет речь в новом исследовании «Левада-центр».
И об этом пойдет речь в нашей сегодняшней программе. Также будем говорить о том, как в Севастополе представили нового вице-губернатора.
Ну а также «Крым готовься», а синоптики предупредили о резком ухудшении погоды.
И напомним, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и далее в этом эфире мы будем говорить о главных новостях этого дня. Если вдруг, по вашему мнению, мы что-то забыли упомянуть, то вы всегда можете поправить нас и дополнить наши новости своей информацией о том, что происходило в Крыму сегодня. Это номер телефона бесплатный для жителей Крыма 8 810 06 926. Ну и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. А мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Но начинаем мы наш эфир с самых главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
ФСБ России хочет сделать закрытым суд над украинскими моряками. Следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и средств массовой информации судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Кроме этого, ФСБ просит запретить разглашать итоги заседания без согласования со следователем. Дело пленных украинских моряков будут рассматривать завтра, 15 января. Сама Денисова сегодня прибыла в Москву, чтобы перед судебным заседанием встретиться со своей российской коллегой Татьяной Москальковой. Но встреча так и не состоялась. И вот почему.
Когда мы проезжали сегодня ночью границу российскую, мой паспорт тщательно проверяли. Всех уже закончили проверять. И как бы сказали, что все уже все нормально, снова вернулся руководитель этой отряда пограничного и под каким-то таким микроскопом рассматривал мой паспорт, чтобы убедиться, я это или не я пересекла российскую границу. Поскольку новость о том, что суд будет проходить, судилище это над нашими моряками в закрытом режиме, России есть что скрывать. А поскольку есть что скрывать, то я же буду задавать неудобные вопросы, в том числе и Москальковой. Она на неудобные вопросы ответить не может. По всей видимости, из-за этого отменена была встреча.
Адвокаты украинских моряков настаивают на открытом судебном заседании Лефортовского суда. Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов. Напомним, что 25 ноября у берегов Крыма в нейтральных водах российские пограничники открыли огонь по трем украинским кораблям. В плен тогда попали 24 члена экипажа. 21 моряк находится в СИЗО Лефортово, еще трое раненых в матросской тишине. Российские следователи обвиняют украинцев в незаконном пересечении границы и требуют для них 6 лет тюрьмы. Украина, а сами моряки, большинство стран ЕС и США заявляют, задержанные являются военнопленными, и Россия не может их судить.
Прямой эфир.
Пустые обещания крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, больного диабетом, так и не отвезли в больницу. Накануне российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что политзаключенного отправят на обследование в больницу имени Семашко. И тем не менее этого не произошло. Об этом корреспонденту «Крым Реали» рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин. В СИЗО ему сообщили, что Бекирова не вывезли на медицинское освидетельствование, поскольку не получилось собрать конвой. По словам Ладина, заключенного планируют отвезти в больницу завтра до обеда. И напомню, Эдема Бекирова задержали 12 декабря на административной границе с Крымом. Больного сахарным диабетом активиста российское следствие обвинило в транспортировке и хранении боеприпасов. И подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал крымского татарина на 2 месяца. 10 января подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил ходатайство защиты Бекирова и оставил его под арестом до 11 февраля.
100 слов по теме.
Более 50% хотят его отставки. Россияне устали от российского правительства. По крайней мере, об этом свидетельствуют новые социсследования Левада-центр. Основные претензии к кабинету министров России – его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения, неготовность обеспечить людей работой, недостаток заботы о социальной защите граждан. Давайте послушаем социолога Левада-центра Марину Красильникову.
В совокупности 53% россиян в той или иной степени высказались за то, чтобы отправить правительство в отставку. Данные, о которых идет речь, это повторяющиеся измерения мнений широких слоев российского общества о действиях правительства и о тех претензиях, которые у населения есть к политике, проводимой руководством страны внутри страны.
Но этот опрос был проведен 13-19 декабря 2018 года. Социологи опросили 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах России. И через 10 минут, мы в нашей программе продолжим заниматься исследованием этой темы, почему же россияне недовольны правительством и почему они хотят, чтобы это правительство ушло, а появилось какое-то другое правительство. Что все это означает? Действительно ли уйдет это правительство? Действительно ли, пожертвуют там, не знаю, господином Медведевым для того, чтобы в тех или иных целях? Или всего этого не произойдет? Вот об этом мы будем говорить в нашей программе, во второй ее части через 10 минут, так что оставайтесь с нами.
Ну и еще одна тема в этом блоке, в блоке новостей вечернего Крымского вечера с радио Крым Реалии, это Минские соглашения. Единственный способ закончить недоразумение на Донбассе. Это цитата. Именно недоразумение между братскими народами назвал войну на востоке Украины белорусский президент Александр Лукашенко. Сегодня в Минске он встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком, который ранее был участником переговоров трехсторонней контактной группы в Минске при участии Украины, России и ОБСЕ. Лукашенко подчеркнул, Минские соглашения продолжают оставаться единственным планом мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Напомним, что 4 декабря 2018 года представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук в этой контактной группе заявил, что Медведчук, который есть кумом российского президента Владимира Путина, более уже не участвует в минских переговорах.
Прямой эфир.
За решеткой до 27 января Херсонский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Кирилла Вышинского. Адвокаты хотели изменения меры пресечения для руководителя информационного агентства РИА Новости Украина, домашнего ареста вместо содержания под стражей. Напомним, Вышинского задержали 15 мая в Киеве. Ему инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания его виновным. Однако он все обвинения отвергает.
Крым в центре внимания.
А вот в Севастополе представили нового замглавы российского правительства города, исполняющий обязанности российского вице-губернатора города Иван Кусов уже приступил к работе. Чиновник будет курировать департаменты образования, здравоохранения, социальной защиты и другие вопросы соцсферы. Напомним, что ранее Кусов являлся депутатом российского парламента Севастополя и возглавлял филиал российского МГУ имени Ломоносова в Севастополе. Депутатские полномочия он сложил 10 января и более не работает выше. Кривов, который ранее был вице-губернатором, написал заявление об увольнении по личным обстоятельствам. Именно он курировал социальную сферу.
Крым в центре внимания.
А вот сам Крым оказывается, без эпидемии гриппа и ОРВИ. На аннексированном полуострове лишь один из тысячи крымчан имеет симптомы острого респираторного заболевания. Такие данные вирусологической лаборатории Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. А все потому, что якобы жители полуострова вовремя привились. Большинство людей сделали это абсолютно бесплатно за счет средств федеральной целевой программы. Об этом Первому Крымскому сообщила Виктория Гуть, эпидемиолог Роспотребнадзора.
В этом году иммунизация против гриппа в Республике Крым прошла наиболее активно. Она проходила в период сентября по ноябрь месяц. Было привито порядка 40% от совокупного населения полуострова. То есть это порядка 900 тысяч населения. На сегодняшний день вакцинальная кампания уже закончена. Вся вакцина, которая поступила нам за средства федерального бюджета, израсходована. Но учитывая, что на сегодняшний день уровень заболеваемости низкий, то есть жители за свой счет могут еще успеть провести иммунизацию против гриппа для того, чтобы к очередному подъему заболеваемости у них еще успел выработаться иммунитет.
Ну а на материковой части Украины эпидемиологический порог превышен в двух областях – Киевской и Житомирской. И всего с октября месяца гриппом и ОРВИ заболело более 2,5 миллионов украинцев.
Мы напомним, что вы можете нас слушать на 105.9 FM на сайте Крым Реалии, ну а также YouTube есть у нас, YouTube, Facebook Крым Реалии. Подписывайтесь и смотрите.
Он не только у нас есть, он есть у наших слушателей и зрителей.
Ну да. У нас, я имею в виду, что вот мы там тоже присутствуем, поэтому если хотите посмотреть на то, что происходит в радиоэфире, или вам так удобнее, то, пожалуйста, welcome, заходите.
Кто-то не верит голосам, да, он тогда он хочет, чтобы еще и видеть, что
конечно,
там происходит.
Конечно, может быть, вы думаете, что нам текст надиктовывают в уши, или за нас кто-то говорит другой. Нет, все на самом деле происходит в прямом эфире в этой студии из Киева. Но еще одна тема – популярный Крым. Почти 200 тысяч туристов отдохнули на полуострове в период с 28 декабря по 13 января. Среди этих туристов не было нас с Александром Янковским. Но откуда же такие цифры? Дело в том, что об этом сообщили в пресс-службе Российского министерства курортов и туризма Крыма. Это на 40% больше, нежели за аналогичный период в прошлом году, сообщают они. И, как отметили там, за указанный период 64% туристов прибыли через Керченский мост, 33% авиатранспортом и 3% через границу, админ-границу с материковой Украиной. И ранее вот предполагали, что в Крым на праздники приедет не более чем 150 тысяч туристов, а тут раз и такой прорыв.
А тут раз и сказали, что ты приехал не 150 тысяч, а почти 200 тысяч. Ты знаешь, мы на прошлой неделе мы разговаривали с бывшим министром курортов и туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым, и он сказал, что по его данным, да, поскольку он поддерживает контакты с теми людьми, которые продолжают работать в туристической отрасли Крыма, он сказал, что вот эти цифры, они вообще сказаны, ну, что называется, получены по методу справочника Столяра. Да, то есть это когда человек смотрит в угол и называет любую понравившуюся ему цифру. Вот да, вот посмотрите туда и назовите, допустим, цифру там в 200 тысяч. Вы точно так же могли бы назвать цифру в 250 тысяч или в 5 миллионов. Все равно это никто не проверит и никак вам не скажет. Поэтому, но по его данным, когда он был министром, и они считали, то вот за этот период там с конца декабря и до середины января в Крым, это все новогодние праздники так называемые, в Крым приезжало там до 600 тысяч туристов.
Но, а сколько из них, интересно, с материковой Украины, а сколько из соседней России?
Он говорит, что вот именно на новогодние праздники в Крым приезжало, там больше 90% приезжали с материковой Украины. Ну, имеется в виду до 2014 года. И говорит, откуда они взяли там, ну, какую-то цифру сейчас, вот якобы, что это там возросло такое большое количество, приезжает из Москвы, он не знает. Опять-таки, есть еще одна цифра, да, это цифра Государственной пограничной службы Украины, которая говорит о том, что в этом году на 40% меньше приехало жителей материковой Украины в Крым именно в новогодние праздники. Ну, а мы не останавливаемся на этом, потому что Крым – это не только туристы, это не только вода, это еще и, надо помнить о том, что Крым – это еще и сейсмоопасная зона.
Прямой эфир.
Около Крыма в Черном море зафиксировали землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Европейского среднеземноморского сейсмологического центра. И землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера произошло на Старый Новый год в Черном море на глубине 10 километров. Толчок произошел в 28 километрах от Судака. Однако он не был ощутим крымчанам и не привел к негативным последствиям. Последнее землетрясение произошло в сентябре 2018 года в море у берегов Ялты. Его сила достигла 4 баллов и также не была ощутима жителям курорта. Ну, я вот только маленький комментарий по предыдущей новости, наверное, по отдыху. Алексей Филимонов пишет, что врут наши СМИ. Я не ездил, там не то что-то стало. Вот так вот. Это, очевидно, про новость про зимний туризм на полуостров. Вот.
Да, это возможно, кстати. По поводу землетрясения. Ну, на самом деле, вот такое разрушительное землетрясение, они в Крыму случаются не очень часто. Последнее разрушительное землетрясение, оно произошло на территории полуострова в 1927 году. Это землетрясение, оно так попало в историю еще во многом благодаря тому, что оно было описано в книге «12 стульев» Ильфа и Петрова. И там как раз непосредственно вот происходит борьба за стулья в момент этого самого землетрясения. Не знаю, была ли эта борьба за стулья в момент землетрясения, не знаю, но землетрясения случаются в Крыму, и бывают тоже такие разрушительные, когда рушатся дома и другие какие-то большие капитальные структуры. А тем временем крымские спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды на полуострове. В связи с прохождением холодного фронта 15 и 16 января, то есть вторник и среда, на аннексированном полуострове будут дождь со снегом, местами очень сильные осадки, туман и гололедица. Также, по сообщениям синоптиков, будут сильные порывы ветра до 25 метров в секунду. А на прошлой неделе, напомню, Крым накрыло обильными снегопадами. Из-за этого на полуострове были проблемы даже с электричеством. 10 января Керченская паромная переправа останавливала свою работу из-за сильного ветра.
Эксклюзив.
Радио «Крым Реалии», это «Крымский вечер», и с вами сегодня Екатерина Негреча, Александр Янковский, и, собственно, мы рассказали вам самые главные новости этого дня, что же произошло. Выход из праздников для тех, кто глубоко зашел в эти праздники, это непростая штука, да, но я думаю, что на самом деле происходит же каждый день постоянно что-то, а если вдруг вы отвыкли от чтения или слушания новостей, то, конечно же, привыкайте, и мы будем вам всячески способствовать.
Вот просто подумайте, вот сегодня осталось до весны, до фактически. Ну, я не говорю до тепла, потому что тепло в Крым приходит раньше. Вот нам тут сегодня Гаврилов пишет, что в Севастополе плюс 7. Ну, окей, да, в Севастополе плюс 7. А тепло приходит в Крым, да, угу, раньше, чем календарная весна. Но до календарной весны-то осталось уже меньше 45 дней.
Вот поэтому вот нужно радоваться.
Поэтому и нужно радоваться, весну. Да. Да, да, да. А вот россияне почему-то не радуются. Россияне не радуются, и они вообще люди какие-то недовольные. Недовольные в данном случае своим правительством. А вот почему они недовольны своим правительством, и означает ли вот их недовольство, что правительство этого испугается и уйдет в отставку, вот об этом мы поговорим в следующей части нашей программы.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Интервью. В эфире радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Итак, о чем мы дальше будем говорить в нашей программе? Напомню, кстати, что вы можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926. Это номер телефона, по которому можно бесплатно звонить, если вы находитесь на территории Крыма. А жители материковой Украины могут позвонить к нам по телефону 044-490-3118. Итак, более половины россиян выступают за отставку правительства. Об этом свидетельствуют данные нового исследования социологов из Левада-центра. Опрос был проведен 13-го, с 13 по 19 декабря 2018 года, и опрошено было 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Давайте послушаем вообще, как все это происходило, социолога Левада-центра Марину Красильникову.
В совокупности 53% россиян в той или иной степени высказались за то, чтобы отправить правительство в отставку. Данные, о которых идет речь, это повторяющиеся измерения мнений широких слоев российского общества о действиях правительства и о тех претензиях, которые у населения есть к политике, проводимой руководством страны внутри страны. И исследования 2018 года показали существенный рост негативных оценок, существенный рост претензий к работе правительства. И это очень важный феномен 2018 года, когда люди стали более четко и разнообразно формулировать свои претензии, и что отражает рост самостоятельности, с моей точки зрения, самостоятельности российского общества и снижение фактора надежд на приходящие возможности, которые может там обеспечить государство. На этом фоне рост ответов о отставке правительства отражает на самом деле ту же самую негативную оценку, высказанную в иной форме. Отражает то, что население все менее удовлетворено той социальной политикой, которую проводит государство.
Напомню, что сейчас вы слушали Марину Красильникову, социолога Левада-центра. И напомню, что она объясняла вот эти результаты социологического опроса. Напомню, что был проведен социологический опрос, и более половины россиян, 53%, если не ошибаюсь, выступили за отставку правительства господина Медведева. О том, что все это означает, мы попробуем разобраться с нашими экспертами, с которыми мы связались по телефону. И первым будет Михаил Сава, российский политолог и социолог, доктор политических наук. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, ну, ваша оценка вот этим результатам этого социологического опроса Левада-центра?
Я бы назвал это постепенным отрезвлением россиян. Дело в том, что снижение реального качества жизни должно было отразиться на общественных настроениях. Несмотря на активность российской пропаганды, несмотря на ежедневное промывание мозгов, люди понимают, что они живут все хуже. И это начало проявляться, но проявляться вот в такой форме, когда главным образом проблемы связывают с правительством. Обратите внимание, что опрос зафиксировал существенное падение рейтинга именно правительства. Рейтинг президента Путина тоже уменьшился. Он вернулся примерно к показателям 2011-2013 года, но он далеко не так критичен. То есть можно сказать, что в настоящее время Путин использует правительство в качестве громоотвода. Оно собирает недовольство населения, и когда вот этот потенциал собирания недовольства будет исчерпан, оно может быть отправлено в отставку. Но это совершенно точно не завтра произойдет. Угу.
Михаил, то есть вы хотите сказать, что россияне воспринимают правительство, да, вот, ну, может быть, там, если не отдельную, там, пусть и подконтрольную структуру, но все-таки самостоятельную какую-то организацию, то есть правительство, по мнению опрошенных россиян, может действовать на свой страх и риск и самостоятельно, а не так, как Путин этого захотел.
Да, в общественном сознании, как ни странно, до сих пор еще живо вот это разделение, хотя оно абсолютно не соответствует реальности. Понятно, что правительство в Российской Федерации – это не самостоятельный орган власти. Понятно, что он выполняет волю президента. Тем не менее, россияне все еще цепляются за светлый образ Путина по принципу «хороший царь, плохие бояре».
Давайте мы еще послушаем сейчас Марину Красильникову, это социолог Левада-центр, вот о том, какие же основные претензии россиян к правительству.
Вот здесь вот действительно очень важные перемены произошли в 2018 году. Если на протяжении прошлых лет основные претензии формулировались в максимально общем виде, как претензии в том, что правительство не может справиться с ростом цен и падением денежных доходов населения, не заботится о социальной защите. В 2018 году второй по важности причиной сразу же за ростом цен следует претензии в том, что правительство не способно обеспечить людей работой. И это очень важно, понимать значимость этой претензии, потому что для подавляющего большинства российского населения работа по найму является единственным источником средств существования, потому что возможности самозанятости каждым годом только ухудшаются, несмотря на все декларативные усилия правительства по улучшению климата для частного мелкого предпринимательства.
Это, напомню, слова Марины Красильниковой, социолога Левада-центра. А сейчас мы говорим с Михаилом Савой, российским политологом и социологом, доктором политических наук. Михаил, такой вопрос. Скажите, на ваш взгляд, вот эти данные, если россияне, у них основная сейчас претензия к правительству в том, что она не может обеспечить работы, означает ли, что эти настроения могут в дальнейшем трансформироваться либо в то, что люди станут более предприимчивыми, более самостоятельными, менее зависимыми от правительства, либо просто предпочтут, ну не знаю, покинуть страну, например.
Ну, претензия по поводу того, что правительство не в состоянии обеспечить работу, является второй в рейтинге. Угу. На самом деле, первой претензией является неспособность правительства сдержать рост цен и падение доходов. И это тоже очень показательно. Претензии действительно стали более конкретными. И это как раз внушает некий оптимизм. То есть люди действительно трезвеют. Что касается роста инициативности, то на это трудно надеяться. Это может происходить на уровне массового сознания, но для того, чтобы это перешло в практические действия, нужно намного больше времени. То есть это тоже не произойдет завтра.
По вашей оценке, когда это может произойти? Когда вот эти вот экономические, ну вот эти все явления экономические, они будут иметь, а они ведь, наверное, обязательно будут иметь какое-то влияние на политическую жизнь современной России?
Влияние на политическую жизнь это будет иметь, это уже имеет влияние, что проявляется в результатах региональных выборов. Представители партии власти начали с треском проигрывать выборы, например, губернаторов в субъектах Российской Федерации. Это показала электоральная кампания осени прошлого года. То есть мы уже видим вот этот показатель перехода экономики в политику. Сколько нужно времени для того, чтобы это стало массовым явлением, речь идет не о десятилетиях, а о годах.
Угу. Понятно. Спасибо. Михаил Сава, российский политолог и социолог, доктор политических наук. С ним мы говорили по телефону. И напомню, тема нашей сегодняшней программы – это результаты социологического опроса Левада-центра, в котором опросили россиян, 1600 человек, ну это репрезентативный опрос, по которому можно судить по настроениям всех россиян, и более половины россиян выступили за отставку правительства, имеется в виду российского правительства, несмотря на то, что в российских телевизионных новостях практически там, ну 90% времени уделяется событиям в Украине, почему-то вот россияне выступают за отставку своего правительства. И теперь мы будем, пока у нас Мы сейчас послушаем снова Марину Красильникова, социолога Левада-центра, о том вообще, насколько повлияла на результаты исследования сама личность, сама фигура премьер-министра Дмитрия Медведева.
Я думаю, что здесь влияние, если и есть, то оно минимальное. А самостоятельная роль премьер-министра в нашей стране была, пожалуй, только в то время, когда премьер-министром был ранее бывший до этого президент страны, который сохранил свои функции премьер-министра, такую вот отдельную самостоятельную роль и функцию. Роль премьер-министра Медведева в данном случае невелика в общей оценке работы правительства, выраженной в высокой доле ответов о отставке.
В общем, невелика, так думает Марина Красильникова, социолог Левада-центр. А у нас есть звонок от нашего слушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, это Александр из Москвы.
Очень приятно, что позвонили. Интересная тема, смотрите, хотелось бы услышать ваше мнение. Что происходит и вообще к чему будут изменяться настроения россиян? В каком направлении?
Ну, смотрите, здесь больше даже не, я так разделил, здесь больше женская, так скажем, часть начинает немного трезвой становиться, потому что именно не мне вам говорить, в основном в магазин ходят женщины. И вот они просто начинают видеть, сколько бы там что по телевизору не говорили о замечательной моей любимой Украине, какая бы она ни была бы плохая в глазах массового телевизора, люди начинают понимать, что Украина Украины, а живем-то мы в России, значит, вот масса проблем здесь. И, конечно, в магазинах товары, это самые элементарные, там, повысились. Там элементарная одежда, то, что, конечно, не каждый день надо, но это тоже надо. Поэтому, да, люди стали ощущать, и поверьте, конечно, это не будет быстро. И вот правильно вот сейчас сказал вас, политолог из Москвы, из России, что быстро это не произойдет. Но постепенно, поверьте, я уже не раз это говорил в эфире вашего радио, постепенно все будет меняться, потому что, как знаете, есть восточная пословица, сколько ни говори халва, сразу не станет.
Хорошо, спасибо, Александр, огромное спасибо, у нас сегодня очень много самых разных мнений и включений. Далее будем говорить с Алексеем Голобудским, политтехнологом и заместителем директора агентства моделирования ситуации. Алексей, приветствую вас.
Добрый день.
Алексей, сегодня мы обсуждаем вот результаты социологического опроса, российского социологического опроса, о том, что свыше половины россиян, оно вот хотело бы отправить правительство в отставку. На ваш взгляд, вот этот социологический опрос, почему он появился, если вот именно в это время? И действительно ли будут какие-то после него, ну, действия? Например, то же самое правительство Медведева отправит в отставку?
Ну, во-первых, правительство всегда было менее популярно, чем Путин в России. Это как бы ничего тут нового нету, да. И более того, до пенсионной реформы, в принципе, для этого правительства существовало, чтобы на него канализировали все негативы, скажем так, экономического там развития, вообще ситуации, что происходит с экономикой, да. А Путин как бы вне этого всего был. Только после того, как Путин взял на себя ответственность за пенсионную реформу, да, началось меняться. Но правительство как было непопулярным. Оно, в принципе, всегда отставало на 20-25% от рейтинга Путина. А по поводу будет, ну, если бы Путин хотел убрать правительство, то он бы сделал бы это сразу после вступления в президентскую должность. Я думаю, что вот этот вот... То, о чем постоянно говорят российские эксперты, вообще как бы, да, международные эксперты, о том, что какой-то трансфер власти до 2024 года он будет происходить, в какой форме никто не понимает, никто не знает, да, будет ли это изменение Конституции, будет ли это еще что-то, да, по возможности премьер-министр следующий будет иметь больше полномочий, чем, ну, то есть изменения. Угу. Ищут, как решить вопрос вот этого второго срока окончания, да, просто смены Конституции или все-таки изменить статус самого Путина.
А, то есть вы хотите, Алексей, то есть вы думаете, что Путин просто-напросто не имеет таких полномочий, да, чтобы еще на один срок идти?
Ну, в нем Конституции два срока подряд нельзя, он поэтому рокировку делал.
Да, ну, то есть, получается, он все равно может тогда еще срок идти потом в 2024 году?
Нет, он не может идти в 2024 году, да, у него это второй срок подряд.
Ага.
Вот это, наверное, в 2024 году он закончится. И по Конституции он не имеет права, да. То есть, пойдут ли они опять на рокировку, мы не знаем, пойдут ли они на Конституцию, не знаем, но ему это правительство нужно для того, чтобы вешать и дальше все, как говорится, ну, всем все понятно, да, тут надо быть гением, чтобы понимать, что ситуация в России будет только ухудшаться экономическая. Санкции никто снимать не будет. Экономика российская начала падать до санкций еще, как бы, да, это естественный процесс, санкции просто усиливают этот процесс. Поэтому я думаю, что правительство ему как бы нужно, поэтому он его не убирает еще минимум года два. Но то, что есть группировки, понятно, там разные, называют Сечина, кто-то называет Новиков, которые хотят убрать Медведева и сесть на эти места. Ну, понятно, что такое есть. Вполне возможно, что именно они инспирировали вот этот тот опрос, как бы, и его публикацию.
Алексей, а на ваш взгляд, вот результаты данных этого социологического опроса, вообще все эти политические процессы, которые, если можно их так называть, да, которые происходят в правительстве и, ну, вот в высшем политикуме России, насколько, на ваш взгляд, там сейчас обсуждается вопрос Украины? То есть может ли это как-то повлиять на российско-украинские отношения?
Я не думаю, что Украина... Понимаете, проблема Украины – это проблема глобальная достаточно, да? То есть это проблема санкций, проблема развития, проблема этого русского мира и так далее. И что сильно так вот на внутренней разборке там... Сейчас уменьшается ресурсная база в России, да? Это ресурсная экономика, которая сидит очень ограниченное количество людей, которые, грубо говоря, сосут эту экономику, да? А ресурсная база сокращается. Надо убирать лишние, какой-то, скажем так, да? Поэтому там начинается межвидовая борьба. И Украина, я думаю, что в этой межвидовой борьбе все-таки, ну, не на первом месте стоит.
Ну, то есть вы не думаете, что может появиться какой-то политик, я не знаю, или там подконтрольный Кремлю, не подконтрольный Кремлю, который скажет, ребят, надо там извиниться, например, перед Украиной, там уйти из Крыма, уйти из Донбасса, помириться с Западом, принять это, ну, то есть вот выполнить все взятые на себя обязательства по Минским соглашениям и так далее. И вот тогда у нас экономика там вырастет, ну и так дальше будем развиваться.
Ну, так все может быть, господи, это же такое, нельзя ничего прогнозировать в авторитарных режимах. Но думаю, что если это произойдет, то это все-таки это сам Путин будет делать, а не это его ответственность.
Не кому-то делегирует, да, это?
Это только в крайнем случае, в случае, когда будет изменена, ну, власть уйдет из его рук. Mm. А для этого практически означает, ну, неактуальность многих других вещей, понятное дело, да. Он-то что держит эту власть, потому что он перешел в черту, который понимает, что он уже не просто обычный средний авторитарный лидер, так это каких масса, да. Он уже человек, который нарушил по праву международное право во многих вопросах.
Понятно. Спасибо. Алексей Голобудский, политтехнолог, заместитель директора агентства моделирования ситуации, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я вот сейчас беру небольшую цитату. Зацитирую вам данные исследований, но не Левада-центра, а Росстата, Российского статистического ведомства. Так вот, например, реальные располагаемые доходы россиян в годовом выражении упали на 2,9%. Ну вот, с одной стороны, я так смотрю, если у меня в кошельке, например, 100 гривен или 100 гривен, 102 гривны и 90 копеек, я это как-то не сильно, да, буду ощущать и как-то не сильно буду этому... Ну, не знаю, там, не то чтобы впадать в какое-то уныние, ну, не замечу, скорее всего. Но почему же тогда вот такое уменьшение годовое всего на 2,9%, оно так вот влияет на настроение россиян, о том, что уже большинство россиян хотят, чтобы правительство ушло в отставку? Попробуем разобраться. Далее будем говорить с Евгением Головахой, социологом, доктором философских наук, заместителем директора по научной работе Института социологии Академии наук Украины. Господин Головахой, Ваха, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы узнать у вас, вот, наверное, видели сегодняшние эти данные, которые были опубликованы, результаты исследования социологического Левада-центр. На ваш взгляд, есть ли в этом исследовании что-то вот такое, что вам показалось странным или непривычным, что большинство россиян вдруг захотело отставки правительства?
Ну, нет, конечно, ничего странного. Вообще-то говоря, правительство всегда подозрительно россияне относились. И последние годы постоянно падает. Я слежу за опросами в России. В отличие от рейтинга Путина, рейтинг правительства последние годы постоянно падает. И это, в общем-то, после повышение пенсионного возраста и снижение реальных доходов в России вполне объяснимо. Но, понимаете, россияне же не умственно отсталые люди. Они же не будут считать, что их положение улучшается, если оно ухудшается. Поэтому, но у них просто двойственная картина мира. К сожалению, это связано с вот этим вот... культа в одной личности. С одной стороны, добрый царь, ну и бояре все хуже и хуже, все больше обманывают царя. Хотя и на царе сказывается, то есть и его рейтинг немножко уменьшился. Ага. Но я вместе не настолько, как у правительства. Вот.
Ну да, потому что Левада-центр, оно проводило опрос именно отношения к правительству, да, поэтому я и задал.
Да, это не имеет значения, они же постоянно есть замеры и по президенту. Дело все в том, что правительство последние несколько лет стабильно теряет свой рейтинг. Начиная с 2014 года, после Крым-марша, тогда и правительство имело очень высокий рейтинг. А с тех пор постоянно. А последние события 2018 года, конечно, просто это все пока... Все эмоции отрицательные населения России концентрируются на правительстве.
Евгений, вот я, позвольте, такой все-таки вопрос. Да, вот на 2,9% уменьшилась реальная зарплата россиян в 2018 году. Ну вот я думаю, что вот если бы в моем кошельке там из 100 гривен стало бы меньше там на 2 гривны, там 90 копеек, ну я как-то бы не сильно это почувствовал. А вот с точки зрения вот уже масс, вот социологических исследований, это действительно ощутимая цифра, она действительно оказывается? Сказывает влияние на настроение людей?
Так на настроение сказывает то, что последние годы не растут реальные доходы. Вы же понимаете, люди ожидают, что реальные доходы будут расти.
Ага, то есть даже рост должен, если нет роста, даже на том же самом уровне, то уже ухудшается.
Конечно, стагнация всегда вызывает отрицательные эмоции. И поэтому, да, даже стагнация – это неприятное для людей состояние. Вот, потому что напряженность жизни растет. Понимаете, вот для людей очень важно, почему, что такое стабильное развитие экономики? Это постоянный рост, небольшой, там, 3-4 24% позволяет постоянно, хоть и не очень существенно, но повышать понемногу, чтобы у людей формировалось, ну, такое оптимистическое видение ситуации. Если этого нет, то при стагнации все равно повышается уровень пессимизма.
Угу. Понятно, спасибо. Евгений Головах, социолог, доктор философских наук, заместитель директора по научной работе Института социологии Академии наук Украины, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня мы обсуждаем результаты социологического исследования Левада-центра, которое говорит о том, что больше половины россиян хотела бы отставки российского правительства. Вот с чем связаны такие данные, мы и сегодня разбираемся в нашей программе. И далее будем говорить с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, приветствую вас.
Добрый вечер.
Владимир, скажите, на ваш взгляд, вот такие данные, там, недовольство россиянами правительством, означает ли оно, что правительство господина Медведева может быть в ближайшем времени отправлено в отставку?
Думаю, что нет. Скорее всего, это не произойдет.
Тогда еще такой вопрос. Скажите, означает ли это, что есть в России сейчас возможность того, что появится, например, на ближайших парламентских выборах реальная парламентская оппозиция? Вот все это недовольство россиянами правительством, может ли оно быть трансформировано в такие вот политические протесты?
Думаю, что нет. Дело в том, что в избирательной системе в России достаточно давно уже практически подчинена исполнительной власти, в связи с тем, что очень долгое время одна группировка людей, захватившая фактически удерживающую незаконную власть, находится при всех властных рычагах, и институт выборов практически дискредитирован и убит. Вот. И эту власть, к сожалению, придется менять уже не на выборах. Поэтому я не жду практически никаких изменений там от выборов в ближайших годах.
Владимир, ну вот смотрите, даже в события в конца 80-х годов, начало 90-х годов, ведь коммунистическая партия тоже, при ней не было никаких реальных выборов. Ну, было голосование за депутатов, но тем не менее. И тем не менее, да, она все равно была вынуждена после ухудшения экономической ситуации пойти на вот практически добровольную отдачу власти. Почему вы думаете, что в современной России такого не может произойти?
Дело в том, что надо изучать, на самом деле, как происходило изменение структуры власти в конце 80-х годов. Напомню, что обвал начался где-то во второй половине 89-го года, начало межнациональных конфликтов и резким падением цен на углеводороды. И основная экспортная часть, которую спросил Советский Союз, это нефть. Напомню, что тогда нефть упала там, до рекордно низких показателей, и ее добыча резко выросла в мире. И это было скоординировано в том числе за счет политики Соединенных Штатов, которые провоцировали увеличение добычи в Саудовской Аравии и так далее. Поэтому тогда как бы это было возможно. Сейчас в России ситуация не совершенно другая. То есть высокие цены на углеводороды позволяют поддерживать уровень жизни населения на достаточно высоком уровне. И, на мой взгляд, ничего не изменится там, даже в ближайшее время точно. Угу. На выборах ту же самую Государственную Думу и с правительством, да, которое формируется и утверждается Государственной Думой, никаких изменений не произойдет, на мой взгляд. А там вот эти единственные вспышки, которые происходят сейчас на этом темном небе, да, это всего лишь яркие вспышки, но само небо продолжает оставаться пока темным.
Да, но вот, Владимир, нам опять-таки, например, вот Михаил Сава говорил о том, что в этом году во многих российских регионах, в региональных выборах, да, происходил ну, так называемый вотум недоверия правящей партии, там, «Единая Россия», когда люди не голосовали за кандидатов от этой партии. Вот можно ли назвать это таким вот, ну, не вспышками на небе, да, а вот то, что, как бы, не знаю, там, это может быть там, снежная лавина, которая, или что-то еще?
Знаете, при такой пропаганде, которая сейчас существует в России, и когда фактически любые реальные оппозиционные силы, во-первых, маргинализируются, либо сажаются в тюрьму, либо их дискредитируют полностью, на мой взгляд, никакой конструктивной оппозиции быть не может. То есть система заточена на то, что она пойдет до конца, до своего порта, и вот демократические институты, которые и принципы, которые были заложены в Конституции 91-го года, были убиты в 93-м году после разгона парламента большей частью. Да, вот эти все механизмы фактически не работают сейчас. И то, что мы видим, да, люди держат фигу в кармане, но когда им говорят, посмотрите, вокруг враги, посмотрите, кроме нас никого нет, кому мы отдадим власть, потому что спрашивают, если менять, то на кого, да? И тут вопрос возникает, а действительно, на кого менять? Вот обычные люди, которые не варятся в политике, они сделать выбор не могут, потому что говорят, как, не говорят, узнавали, что ли, который там в американское посольство ездит там голосовать. То есть, в принципе, вот эта пропаганда и наличие ресурсов, которые позволяют закрывать базовые социальные какие-то вещи, позволяют удерживать ситуацию под контролем. То, что произошло вот на Дальнем Востоке, прямое, я могу сказать по своему примеру, я работал там в 2015 году, и прекрасно помню, в 2016 году, извините, и я был поражен, насколько люди возмущены, конечно, происходящим, меня практически оторваны от центральной России, и вот это возмущение вырвалось как раз на выборах, которые прошли недавно, и тем не менее, как показала практика, система поломала волю приморцев, и там избрали Кожемяк, который является членом Единой России, и ничего не поменялось, по большому счету, как не поменяется и во Владимирской области, где избрали совершенно, там, на мой взгляд, клоуна, так не поменяется в Хабаровском крае, где такое же голосование произошло. Поймите, как бы, пока не будет сломана сама система прогнившей, ничего не будет происходить. Пока цены высокие, эти люди будут находиться в власти.
Понятно. Спасибо. Владимир Горначук, российский общественный активист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Аркадием Бабченко, журналистом и блогером. Аркадий, приветствую вас.
Да, добрый день.
Аркадий, ну, читали, конечно же, да, данные вот этого социологического опроса Левада-центра о том, что свыше половины россиян, оно хотело бы отставки правительства, российского правительства, ну, понятно, которое ассоциирует с его главой Медведевым. Да, и скажите, интересует вот ваша точка зрения, да, на ваш взгляд, вот эта социология, она каким-то образом повлияет на поведение самого российского правительства, на действия российских чиновников или нет?
Конечно, я не читал Левада-центр, потому что читать его бессмысленно, это не имеет совершенно никакого значения, что там сейчас говорит социология. Во-первых, социологии этой верить уже абсолютно нельзя, потому что она дискредитировала себя полностью, и когда во время Кремнаша тот же самый Левада-центр, в том числе даже и Левада-центр, начал показывать нереальные там положения вещей, нереальные опросы, а стал инструментом пропаганды, то после этого, что там говорит уже Левада-центр, не имеет никакого значения, потому что это перестало быть социологией, и дают ли они в данном случае настоящие цифры или не настоящие, уже неизвестно. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, вы совершаете ошибку, когда говорите про российский народ как субъект политики. Он никаким субъектом политики не является. Нравится ему Путин до 94%, не нравится ему Путин там до 40%, против они Медведева до 60%. Это никого не волнует. Это не имеет абсолютно никакого значения, потому что никто этот народ слушать уже не будет. Этот народ уже отдал свою субъектность во внешнее управление, и его желание, его хотелки или нежелание уже не имеет никакого значения.
Вы, когда говорите о внешнем управлении, вы имеете в виду, ну, как бы внутреннее управление, да? То есть не откуда-то же за границы руководят, да?
Безусловно, да, внутреннее, внешнее, да, Путину и Медведеву. Поэтому, конечно, никакое правительство Медведева не будет смотреть ни на какие рейтинги, никакой Путин не будет смотреть ни на какие рейтинги, им плевать. Закуплены Росгвардии,
Аркадий, еще один такой момент. Да, вот за прошлый год, ну, опять-таки, вы, не знаю, поверите или нет, но это Росстат дает, что было реальное снижение доходов россиян на 2,9%. А по вашим данным, вот оно такое или оно больше или меньше?
Ну, я думаю, кстати, России, да, там, смотрите, в Москве бабла до сих пор вагон, да, там вагонечки висят, плиточки меняют, будем менять до сих пор, да. Остальная, Москва это не Россия, да, а в остальной России как была нищета, она так и осталась нищета, не знаю, там 10 лет назад едешь из Москвы в Питер, пересекаешь Тверь, там как был 19 век, так и есть 19 век. Насколько там упали реальные доходы россиян, я не знаю, мне сложно судить, потому что там как была разруха, так она и есть разруха. Россия, она, в общем-то, и была нищей страной, ну и что?
Угу. Тем не менее, хорошо, давайте так еще посмотрим. Потому что и у нас есть исторические аналогии, которые мы можем апеллировать. Вот в 80-е годы произошло обрушение цен на нефть, на нефть, на газ и так дальше. И вот я сейчас просто опять-таки беру данные статистики за 2018 год. Эта статистика, скорее всего, я думаю, более-менее достоверная. Потому что именно в 2018 году Россия поставила рекорды по поставке, вот в 21 веке уже, по поставке газа и нефти за границу. Да? Это говорит о том, что достаточно много продается эти газы и нефти. Это продается не по 120, не по 130 долларов, а гораздо, гораздо ниже по цене. То есть можно ли говорить о том, что вот сейчас Россия, она повторяет путь Советского Союза в конце 80-х годов или нет? Или это сейчас какое-то что-то другое мы совсем наблюдаем?
Нельзя, потому что в бюджете России сейчас вообще профицит. Да? Бюджет закладывался на 18-й год, я имею в виду. Он закладывался при расчете цены нефти 40 долларов, а нефть стоит 50. Да? То есть у них даже перебор денег, чем они рассчитывали. Говорить о том, что Россия сейчас повторяет для Советского Союза, нельзя, потому что Советский Союз рухнул при 12 долларов за баррель. Сейчас нефть, она продает 50 долларов. Советский Союз рухнул, когда были эмбарго поставок на нефть, когда были там блокады и абсолютный бойкот объявлен. Да? В России ничего подобного не происходит, Северный поток 2 строится. То есть я с вами абсолютно согласен в том, что Россия рухнет только тогда, когда рухнет цена на нефть. Но цены на нефть не падают, не отворачиваются от России. Закупать нефть и газ, и готов сотрудничать дальше, поэтому пока никакого крушения режима не предвидится.
Понятно, спасибо. Аркадий Бабченко, журналист и блогер, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что это программа «Крымский вечер». О чем мы сегодня говорили? Ну вот Левада-центр, хотя Аркадий Бабченко и не доверяет данным этого социологического исследования, заявила о том, что свыше половины россиян не доверяют российскому правительству. Хотела бы, чтобы это правительство ушло в отставку. И объяснять свое такое вот недоверие, свое отношение к российскому правительству тем, что правительство не может сдержать уровень цен, правительство не может обеспечить уровень доходов, и правительство так как бы не может вообще заботиться о своем народе. О том, какие будут дальше действия, опять-таки, Путина, Медведева, российского правительства, российского политикума, мы увидим в самое ближайшее время. И самое главное, поймут ли в России, что есть прямая взаимосвязь между ухудшением жизни людей, о стагнации экономики и аннексии Крыма. Вот обо всем, это все мы будем видеть каждый день и будем сообщать вам в эфире радио «Крым Реалии». А мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер» и далее к другим темам.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте,
Крым Реалии.
Здравствуйте,
мои дорогие.
Мы выхватываем просто слова друг у друга, потому что хотим с вами поздороваться. Александр Янковский, Катя Некречи и Стас Юрченко. Это было Катя Некречи, если вдруг вы перепутали. Мы для вас работаем каждый день, но вот вечер – это особое время, когда мы вспоминаем о событиях, которые произошли за этот день, обсуждаем важные темы, в которых не просто надо знать, а в которых надо разобраться, что же это означает. С помощью наших экспертов мы это делаем. Ну и, конечно же, финальная часть программы. Это новости будущего и топ материалов от Крым Реалии. Так вот, я просто хочу тогда взять первую новость будущего, которая... Знаете, почему она новость будущего? Потому что мы знаем, что будет в следующем году, например. Старый Новый год в Крыму не смог обойтись без украинских песен. Это значит, что и в следующем году, и год за годом, и еще раз они будут, очевидно, звучать. Вот во время концерта, который состоялся в Симферополе в парке имени Гагарина, крымчане водили хороводы под традиционные русские песни. Прозвучала на празднике и украинская коляда «Добрый тобі вечір, пане господарю», словам которой крымчане подпевали, а значит, помнят тексты. Давайте послушаем, как же это было. Ну, вокальное исполнение можно, конечно, тут обсуждать, как это было, но, тем не менее, вот это было. Пели ли вы колядки, Стас и Александр?
Когда-нибудь пели.
Когда-то.
Это рубрика, это новая рубрика, мне кажется. Когда-нибудь вообще.
Но я, знаете, вот прежде чем передать слово Стасу Юрченко, я еще скажу, что о том, что у нас есть новость будущего дня. Не успела в Крым прийти сеть российских магазинов Ассорти, как она уже закрывается. Но центральный магазин Симферополя, Нижнегорском и Джанкойском районе, а также в Севастополе, но пока будут продолжать свою работу, а принято решение о закрытии как бы одного магазина. По словам главы Ассоциации торговли Крыма Сергея Макеева, во всем вина высокая плата за аренду. Вот так.
Вот так. Ну, а мы на самом деле со Стасом Юрченко не высокую плату за аренду берем для того,
абсолютно,
чтобы он рекламировал.
Абсолютно, мы его бесплатно пускаем.
Абсолютно бесплатно. Он нам доплачивает, или все-таки кто кому непонятно. Никто никому не платит. Раз и навсегда запомните это, дорогие наши слушатели. Но что важно, что у Стаса Юрченко есть топ-5 материалов, которые сегодня были популярными благодаря вам, наша аудитория, на сайте Крым Реалии.
Мне вот кажется, что наши слушатели не очень хотят слушать меня, поэтому для этой рубрики они нашли как можно больше видео, чтобы у нас было как можно меньше меня, как можно больше звуков. Давайте начнем. На что? Итак, на первом месте нашего топа оказалось видео. Украинские колядки и песня про Керченский мост. В Симферополе гуляют на Старый Новый год. Симферопольцы отпраздновали Старый Новый год народными гуляниями в парке имени Гагарина. У праздничной елки жители города пели колядки, водили хороводы и фотографировались. Среди прочих, на празднике прозвучала украинская народная песня «Добрый вечер, тобі, пане господарю». Во время гуляний выступали местные самодеятельные коллективы. Они в частности исполнили песню о Керченском мосте «Я забиваю сваи». Давайте-ка их послушаем.
Да. Выдаете, Стас. Неужели это нравится?
Я хотел, чтобы вы это услышали, а не только я.
А по-моему, в этой песне вот свае было слово лишнее. Просто можно было сказать, я забиваю, как бы. Было бы, в принципе, все понятно уже.
Ну, продолжает наш топ. Традиционная фотогалерея понедельника. Самые яркие крымские фотографии недели. Я традиционно описываю то, что нужно смотреть на сайте Крым Реалии.
Ты тоже дашь нам сейчас послушать фотографии, да?
Крымская неделя фотографий. Утки в снегу, российский боевой корабль «Североморск» прибыл в Крым на Рождество, полуостров засыпало снегом. В Евпатории прошел традиционный заплыв моржей. Неподалеку от Симферополя крымчане облюбовали место для катания на надувных кругах и санях.
Все зимой?
Да.
В море? На надувных кругах и санях?
Нет. А вот, Александр, вы, наши дорогие радиослушатели, заходите на сайт Крым Реалии и смотрите самые интересные, красивые или забавные фотографии за 7-13 января.
Благодаря твоей начитке и описанию этих фотографий я уже себе их представила гораздо красочнее, наверное, чем они есть на самом деле.
А вот ты это можешь проверить, зайдя на наш сайт. И вот, мы добрались до третьего места, и тут у нас видеоблог Павла Казарина. СССР и Россия одно и то же? Владимир Путин, говорит Павел Казарин, заявил, что СССР и Россия – это одно и то же. И это серьезный поворот, потому что прежде распад Союза Москва трактовала как семейный развод. Давайте послушаем, что об этом думает Павел Казарин.
Если СССР и Россия – это одно и то же,
то получается, что бывшие советские республики – это российские территории, а их жители – это случайно сбежавшие крепостные. Выходит, что идеальная Россия для Владимира Путина – она от Вильнюса до Самарканда, от Бишкека до Львова. Нам казалось, что амбиции Кремля касаются лишь Украины, Молдовы и Грузии. Что остальные бывшие советские республики могут чувствовать себя в относительной безопасности. Черта с два. Вы все еще продолжаете верить в компромиссы с империей?
Ох, даже не знаю.
Полную версию видеоблога вы можете посмотреть на сайте и на Facebook-странице «Крым Реалии». А мы переберемся, наконец-таки, на четвертое место, где оказалась новость. СБУ вызвала экс-главу Минобороны Гриценко на допрос из-за заявления об аннексии Крыма. Следователи службы безопасности Украины пригласили экс-главу Министерства обороны Украины, лидера украинской партии «Гражданская оппозиция» Анатолия Гриценко на допрос 15 января в качестве свидетеля в связи с обнародованной им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Ранее Гриценко сообщил о вызове на допрос в СБУ. О причинах допроса Гриценко посоветовал спросить у Петра Порошенко. И, наконец, закрывает наш топ еще одна публикация новостейной команды «Крым Реалии». Дочери погибшего в катастрофе Ту-154 артиста отказали в иске в Минобороне России. В России Новокузнецкий суд отказался в удовлетворении иска дочери артиста ансамбля имени Александрова Юрия Новокашева, погибшего в 2016 году при крушении летевшего в Сирию самолета Ту-154, информирует проект русской службы радио «Свобода» «Сибирь Реалии». Суд решил, что гибель артистов ансамбля не является смертью при исполнении трудовых обязанностей, и нет оснований считать, что она связана с производственной деятельностью. Вот таким был топ-5 на Крым Реале по версии наших дорогих читателей.
Спасибо, дорогой Станислав Юрченко.
Спасибо, Александр Янковский, Стас Юрченко. И спасибо, вам, дорогие Катя, наши слушатели, в первую очередь наши слушатели, вы наши герои. Завтра в 8:35 будет прямой эфир, пожалуйста, подключайтесь.
Съемки-бомки.